Там что, есть другие базы? Немного оживился Рови. Может, у них условия жизни получше? Она неожиданно замолчала, иронично осматривая новичка. Но ее улыбка тут же исчезла, видя искренность во взгляде старателя. Он явно не понял здешнего юмора. «Забудь, это была шутка», — серьезно ответила она. «На, держи». Протянув сухпаек, она подсела рядом. «У меня нет столько золота, чтобы купить у тебя еду», — тут же ответил Адам. «Ешь, дурачок», — улыбнулась Ленка. «Эй, Ленка», — послышался голос одного из сторожил седьмого сектора. «Иди к нам, выпьем, поедим». «Погоди, Тоху», — прокричала русская женщина. «Сейчас приду». «У меня правда нет золота», — ответил Адам. «Я Ленка», — протянув ему руку, улыбаясь, произнесла женщина. «Адам», — ответил мужчина, пристально смотря ей в глаза. «Странный у тебя взгляд, новичок». «А у тебя странные бусы. Ты с Земли?» «Нет, родилась на Луне, я никогда не была на Земле. Может, под старость заберу все заработанное и махну в отпуск». «Тем более странные бусы и такие необычные глаза у моей жены были такие». «Тебе они не нравятся?» — удивилась женщина. «Нет, нет, что-то они великолепные», — оправдывался Адам. «Бусы или глаза?» «И то, и другое». Впервые за много дней улыбнулся Адам и тут же повторился. «И то, и другое». «Все-таки странный у тебя взгляд, новичок», — улыбаясь, говорила она. «Не такой, как у всех новичков. Ты не боишься Марса и не жаждешь золота», — усмехнулась она. «Зачем ты здесь?» Рови еще дальше отодвинул еду и тут же отвернулся, не желая продолжать диалог. Тем временем к ним подошел один из сторожил и настойчиво увел женщину к своей компании. Сухой паек после ухода женщины тут же подобрал один из старателей, нагло оттолкнув того, кто был послабее. За эту еду завязалась даже небольшая потасовка. Но все быстро успокоились, и уже через 10 минут электричество перевели в экономный режим. Началась долгая и холодная марсианская ночь. Все было до ужаса простым. Первым на Марсе появились федералы. Они сначала исследовали грунт, а как только обнаружили целые пустыни, в которых попадались слитки в не одну унцию, быстро перепрофилировали свои исследовательские базы под перевалочные пункты. Потом началась политическая закулисная война между владельцами космопортов и федералами, вследствие чего пришлось закрыть все перевалочные пункты. Но как только разрешили старателям свободную добычу, федералы ввели плату за аренду перевалочных пунктов 50% от добытого золота. Поставили своих людей, и человеческий конвейер заработал. Кто-то улетал с Марса богатым, кто-то умирал, замерзнув насмерть. Каждого ждала своя судьба, но все платили ровно половину за ночлег, воду, несвежий воздух и плохую еду. Рови стал первым, кто захотел это изменить. «Почему мы им платим?» За общим ужином вдруг заговорил с Ленкой Адам. «Глупышка, Адам», — улыбнулась она, — «все постройки на этой планете принадлежат мировому правительству». «Вот именно, что нам мешает построить свое жилье?» «А кто? Ты, что ли, построишь?» — съязвил сосед по общему столу. «Могу и я», — вполне серьезно ответил Адам. «Я был инженером в прошлой жизни». «Хе-хе», — рассмеялся коренастый старатель. «Слышали, братва, еврейчик собрался дом строить на Марсе». И тут же звонкий хохот вперемешку с нецензурной бранью посыпались в адрес Рови. В конечном итоге он получил подзатыльник, и этот день проживания ему засчитали за два, сославшись на дестабилизацию и нарушение устава колонии. Но уже ночью, в тусклом свете электронной печи, Ленка тихонько подсела к поникшему и обиженному Адаму. «А ты правда был инженером до Марса?» — шепотом поинтересовалась она. «Одним из лучших», — ответил он. «А чё бросил?» «Я хотел умереть». После небольшой паузы ответил Рови. «На Земле, чтоб я ни делал, кто-то или что-то оставляло меня жить. У меня было все — семья, дом, работа, и я все это потерял». «Наркотики?» «Нет», — чуть ли не плача, — говорил Рови. «Нелепая случайность. Автопилот маршрутного автобуса посчитал, что дорога продолжается, и на скорости влетел в гору. В аварии погибла моя жена и сын». «Сочувствую», — прошептала Ленка. «Я что, пришла, Адам?» Довольно-таки серьезно она продолжила. «Если все-таки построишь ночлежку, возьми меня, старший, и я буду тебе помогать. Если надо, могу и спать с тобой». «В этом нет нужды», — тут же оборвал ее Рови. «Прости, я, дурочка, размечталась», — тут же, собравшись уходить, произнесла Ленка. «Нет-нет», — остановил ее Адам. «Я про постель говорил, нет надобности, а обязательно тебя возьму к себе, Ленка, и тебе не надо будет со мной спать за это». Почему? — немного обиженно поинтересовалась она. — Я не они, моя хорошая, добрая Ленка, — улыбнулся Адам. — Чудной ты, Адам Рови, — встав, ответила женщина. — Смешное такое. Люди летят на Марс за золотом, а ты летел за смертью, а теперь хочешь остаться здесь жить. «А мне некуда возвращаться, и что-то мне подсказывает, что и Марс не хочет моей смерти», — рассуждал Рови. «Ответь на вопросы, и я тогда возьму тебя старший», — неожиданно спросил Адам. «Задавай». «Твои бусы, они похожи на древние буддийские украшения. Откуда они у тебя?» «Они здешние», — тут же ответила Ленка. «Ты нашла их тут?» — удивился Адам. «Нет», — объясняла девушка. «Камни и металл здешние, а узоры я сама выдумала. Ну а местные умельцы все это соединили с золотом». «Но как?» — улыбнулся Адам. — Ты же не жила на земле. Как ты можешь делать узоры прошлого, никогда их не видев? Эти сочетания камней, эти знаки, эти древние символы, ровесники самого Будды. — А кто такой Будда? — Это был один из пророков, самый древний и мудрый. Он породил буддизм, одну из древних религий земли. Бордовый и оранжевый — это цвета Будды, — объяснял Адам. — Наверное, в прошлой жизни я его знала, — улыбнулась Ленка. — Это ответ на твой вопрос, откуда у меня эти бусы? «Ты явно не создана для этого места, Ленка», — улыбаясь, говорил Рови. «Честно сказать, я не верю в переселение душ, и я также не верю в Бога, но ты правда исключительная». «Исключительная из чего?» — вполне серьезно спросила Ленка. «Из правил», — еще раз улыбаясь, ответил Адам. «Из правил этого мира ты не такая, как все, и это подкупает». «Так значит, ты меня возьмешь старшей?» — улыбаясь, не успокаивалась Ленка. «Если пойдешь за мной, то да». Очень серьезно ответил Адам. «Вот и договорились, давай спать», — чуть слышно прошептала Ленка. «А то схлопочешь еще один штраф, будет вдвойне веселее, и так завтра ты работаешь бесплатно». Отвернувшись на бок и закрыв термомешок, Адам Рови постарался уснуть. В голове его творился кавардак, но одна мысль как искорка согревала и теплела разум. «Я буду первым», — прошептал он в очередной раз и все-таки уснул. «А правда». Было непонятно, почему люди до сих пор не стали строить инфраструктуру на Красной планете. Был же колоссальный опыт освоения Луны, даже в невесомости и на орбитах строились целые города-космопорты, а тут планета. С идеальными условиями, постоянно сухо, строй, да и только. Но нет. Федералы делали все, чтобы их ветхие базы были востребованы. Они целенаправленно не строили на Марсе колонию, просто выкачивая все золото из красных песков. На еду, воздух, воду, да на все у Земли была монополия. Они были единственными поставщиками данного сырья. Им же принадлежали перевалочные пункты. Они даже умудрились поставить своих людей, смотрящими на этих пунктах. Одним словом, никто бы не рискнул строить на этих песках. Космопорты Альфа и Омега придерживались позиции, что Марс — свободная планета, и нарушать ее суверенитет строительством баз в плане династии Ромовых не входило. Так что Марс был свободен и в то же время принадлежал Земле, точнее, поставленным ею смотрящим. День добычи. Люди в не единожды залатанных скафандрах выходили железными тросами в пустыню, и каждый шел куда хотел. Длина троса — 1 километр. Добыча золота была примитивной, его просто откапывали в толще песка. Эту пустыню близ экваториальной линии Марса называли Золотым морем. Там вперемешку с песком камнем попадались крупинки золота. Имея хорошее зрение и удачу, можно было за смену насеять не одну унцию золота. Старатели работали весь световой день. Уж больно дорого и расточительно было тратить электричество на ночные смены. И, естественно, с каждым днем золото на поверхности Золотого моря становилось все меньше и меньше. «Идем к пределу», — по внутренней связи предложил Адам. «Это час ходьбы», — ответила Ленка, — «мы потеряем время». «Тут уже нет золота», — ответил Адам. «Поверь мне, все, что можно было просеять на глубине метра, тут просеяли. У федералов нет мозгов, и они еще не один месяц будут рыться на одном месте, пока не поймут, что ресурс аурума исчерпан». «Чего? Какого аурума?» «Аурум — это латинское название того, что ты ищешь на этой планете». «Аурум? Красиво», — отметила Ленка. «Ну что, идем?» «Уговорил, Рови», — усмехнулась Ленка. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». Идти до предела означало удалиться от пункта сбора на максимальное расстояние, которое позволил бы трос. Идти дальше предела означало риски и шанс заблудиться. А без компаса и ориентиров на этой планете ты проживешь ровно столько, сколько есть воздуха в твоих баллонах с газом. «Идем дальше», — отцепив карабин троса, произнес Адам. «Ты в своем уме?» — удивилась Ленка. «Мы же потеряемся». «Точно, ты права», — неожиданно заметил старатель. «Давай так. Ты стоишь, я ухожу до предела твоей видимости, чтобы знать, куда идти обратно. Получается, я сегодня по нулям. Я дам тебе половину всего, что насею», — улыбнулся в иллюминатор скафандра Рови. «А если ты ничего не найдешь?» — посмотрел ему в глаза Ленка. «Верь мне, Ленка», — сказал он и пошел в противоположную сторону. «Только не садись, просто стой, я должен тебя видеть, чтобы вернуться. Что бы ни произошло с тобой, стой». Через 20 минут ходьбы силуэт старателя Ленки был еле заметен. Дальше идти было рискованно. Золото удалось найти 3 полных жмени, этого с лихвой хватило бы на безбедную старость, но Рови искал еще, он был одержим металлом, снова и снова он рыл песок с неистовой силой, доставая очередную горошину или песчинку благородного металла. Человек позабыл про все, про время, про голод, про то, что было отцеплено от спасательного троса, про Ленку, которая 5-й час стояла как вкопанная, боясь пошелохнуться, все время всматриваясь в облако пыли, что создал своей добычей ее друг. В разуме Адама была лишь страсть рыть дальше и дальше. «Еще, еще, еще золото!» — твердил его рассудок. Точки над всем поставила песчаная буря, внезапно налетевшая и сделавшая видимость нулевой. Рови вмиг отрезвел, и он вспомнил все. Паника затаилась в его голосе, он включил внутреннюю связь и чуть слышно прошептал. «Ты меня слышишь, Ленка?» Тишина в ответ пронизывала до кончиков пальцев, ком подступал к горлу, и казалось, что не хватает воздуха. Добавив кислорода и придя в себя, Адам первым делом собрал все добытое, получил 13 килограмм металла. Но сейчас блеск металла не радовал. Мысли путались, и самое страшное, он не знал, куда идти. Видимость 2 метра. Нет связи с напарницей, и воздуха осталось на несколько часов. Стоять на месте, пережидая бурю, означало погибнуть и обречь на смерть напарницу. Адам решил идти в одном из направлений. Он помнил, что удалился от Ленки на 750 шагов, значит, оставалось выбрать какую-нибудь сторону и постараться идти прямо. Воткнув в песок кирку и грабли, он пошел вперед. Но через 750 шагов никого не было. Он вернулся, оставил половину золота, больно тяжело было идти с ним, и пошел в противоположную сторону, напевая песню. Там тоже никого не было. Он опять вернулся к ориентиру, оставил почти все золото, взяв с собой несколько унций и пошел в очередном направлении, распевая незатейливую мелодию. Радиус действия внутренней связи был 96 метров, поэтому надо было петь, чтобы спастись. Без груза идти было быстрее, а значит расход воздуха был меньше. В условиях, где нет атмосферы, эта мелочь могла дать шанс на спасение. 9 раз Адам Рови менял направление, доходя до 750-го шага и обратно, пока на его заунывные пения не откликнулась Ленка. «Рови, сукин сын, только попадись мне!» — ругалась она по внутренней связи. «Ленка, Ленка, не двигайся, иду к тебе!» — из последних сил произнес он. «Милая моя Ленка, говори, я буду ориентироваться на связь, у нее радиус 96 метров». «Зараза ты, Рови!» — ругалась женщина, но в ее голосе звучали нотки радости. В тот вечер оба золотоискателя сдали в общак недельную норму на человека. Уставшие, но довольные, они легли спать, договорившись держать все в тайне. Его звали Гарри Байса Бизон. Бизон, конечно, был его прозвище, под стать размером самого Гарри. Здоровенный малый, под 2 метра ростом, килограмм 120 веса, чернокожий, с брутальными мужскими чертами лица, он не блистал академическими знаниями, но поговаривали, его хук с правой мог выбить не один зуб. И этого качества было с лихвой достаточно, чтобы чувствовать себя на голову выше всех остальных золотоискателей. У него было очень темное прошлое, поговаривали, он был связан с пиратами, но никто не решался в лицо спросить об этом у самого Гарри. Многие боялись Гарри, но он был справедлив, он никогда не брал чужого, хотя мог бы. Он не позволял отнимать добытого у слабых, если хочешь золото слабого вымени, выиграй, но не отнимай. Гарри со своим другом Тоху были своего рода шерифами в бункере, и все конфликтные вопросы решались через него. Даже федералы и те приплачивали ему за порядок в бункере и за честность в налоге на жилье. Жилой бункер. Начало рабочего дня. «Ленка, погоди», — по внутренней связи произнес Гарри. «Я сегодня с вами пойду». «Зачем этот Бизон?» — возмутилась Ленка, одевая скафандр. «Тебе что, места не хватает?» — она вопросительно посмотрела на Адама. «Я сказал с вами. Значит, с вами, женщина», — сурово буркнул Бизон. «Ты не против, еврейчик?» «А знаешь, может, это и к лучшему». Посмотрев ему в глаза, ответил Адам Рови. «Один бы я не справился, а ты подойдешь». «О чем это ты?» С недоумением посмотрел на него Бизон. «Пойдем с нами, узнаешь», усмехнулся Рови. «А я смотрю, ты не так прост, как кажешься, еврейчик». «Его зовут Адам», — поправила Бизона Ленка. «Ладно», — закончив одеваться и разгерметизировав модуль выхода, произнес Гарри, — «пусть будет Адам». Дело было в том, что уже неделю подряд эта парочка приносила с приисков не среднюю дневную норму, а недельный норматив. Все б ничего, но до сдачи золота оставалось меньше суток, и если Гарри сдаст федералам такой объем, то есть все шансы, что они в следующую сдачу потребуют такое же количество. А Бизон прекрасно понимал, что чем больше добываешь, тем меньше золота остается в недрах планеты. Он всегда помнил простую истину – золото всегда заканчивается, а вот нормативы – вечны. Вот это Гарри и хотел объяснить сладкой парочке рекордсменов, заодно своими глазами взглянуть, где именно эти двое нашли золотоносную жилку. Путь был долгим и молчаливым, и как только троица дошла до предела тросов. Адам первым отцепил страховку, но угад взял горсть песка за визуальной линией предела. «Смотри», — просеяв немного песок, говорил он, — «смотри, это золото, и тут за пределом его тьма, оно буквально повсюду». «А теперь послушай меня внимательно, старатель», — тоже отцепив страховку, заговорил Гарри. «Если я завтра сдам все то, что вы насобирали, то меня спросят, откуда столько золота». «Расскажи им про предел страховки», — заявила Ленка. «А надо ли?» — усмехнулся Гарри. «Я лучше сохраню ваше золото до черных дней, ведь рано или поздно металл иссякнет, а мне тут еще жить». «А если я предложу тебе место, где будет свежий воздух и вода, ты будешь на меня работать?» — неожиданно поинтересовался Рови. «Если дело о Луне и Земле, ничего не выйдет, там меня приговорили к смерти, так что я на этой планете надолго». «Это место на Марсе». «Если так, то, возможно, я соглашусь», — улыбнулся Гарри. «И где это чудо-место?» «Тут», — развел руки Адам. «Ты стоишь на нем. Тут будет колыбель человечества. Я начну строить тут город, а не очередной бункер. Город». «Не говори глупости, еврейчик», — рассмеялся Бизон. «Он правда был инженером на Земле», — очень серьезно заявила Ленка. «Строил дома, заводы». «Это действительно правда?» — недоверчиво поинтересовался Гарри. «Мне нужен будет материал и лишние руки. Платить буду золотом. Сможешь доставить?» Возникла пауза. Гарри Байсон был не глупый малый. Он понимал, что с ним не шутят, и что это рисковое дело грозило большой прибылью. «Федералы не дадут строить», — разрушив паузу, произнес рослый афроамериканец. «Это понятно», — ответил Адам. «Для этого и нужен ты. Надо будет все заказывать у поставщиков на Луне и Омеге. Все надо делать скрыто и тайно». «Будет очень дорого». «Деньги не имеют значения», — захватив еще одну жменю песка, ответил Рови. «Я готов тут ночевать, но я добьюсь своего». Где-то на горизонте появилась пыльная дымка, предвещающая неминуемую бурю. Старатели, дабы не испытывать судьбу, пристегнули тросы и разбили защитные тены, чтобы укрыться от бури. И там уже Адам Рови поведал им свой план. «Существует три правила, три незыблемых закона, которые надо соблюдать при любом строительстве», — начал Рови. «Да ладно, а что не четыре?» — съязвил Гарри. «Первое», — очень серьезно продолжил Адам, — «всегда должна быть та точка или линия, от которой будет начало. На строительном языке это называется ноль. Его строят первым, и имея ноль, можно строить хоть до неба. Главное — правильно рассчитать этот самый ноль». «И где у нас будет ноль?» — перебил его Гарри. «А мы немного схитрим», — ответил Адам. «Мы возьмем сверхпрочный титаново-углеродный фундамент и просто положим его на песок». «А если он провалится?» — спросила Ленка. «Поэтому все постройки будут не выше 3 метров, то есть все в один этаж, это проще и быстрее», — улыбаясь, ответил Адам. «А из чего ты будешь все это строить?» — скептически заявил Бизон. «Мы возьмем технологии, которые использовались на Луне. Легкий, но прочный сплав титана, алюминия и углерода. Хотя я предлагаю добавить в состав вместо алюминия золото. Оно даст дополнительную гибкость и износоустойчивость, увеличив сроки службы металла. Мы будем работать по их методике, но вместо алюминия будем использовать золото. Это так называемая технология органической сварки. Так построили 2 космопорта братья Ромовы с группой талантливых ученых. А Дамиан Рит и Петр Громов – это были мои коллеги в прошлой жизни», – пояснил Рови. «Ты хочешь построить город из золота?» – усмехнулся Гарри. «А почему бы нет? Этого добра на Марсе валом», — ответил инженер Рови. «Теперь второе правило — это симметрия, она должна быть во всем, что ты строишь. То есть, если используешь хотя бы раз прямой угол, то он должен повториться, это и есть закон парности, симметричности всего того, что ты строишь. Нельзя в круглом строить квадратное, так же, как нельзя сделать один прямой угол и все остальное развернутым». Рови на мгновение замолчал, посмотрев на коллег. «Сложновато, понимаю. Давай так, какой твой любимый цвет, Ленка?» «А зачем? Просто назови». «Красный», — ответила она. «А твой, Гарри?» «Синий», — буркнул он. «Мой белый», — ответил Адам, и достал из сумки три разноцветных кубика. «Это кости судьбы», — начал объяснять он. «По сути, три обычных кубика, каждая грань которого окрашена в один из цветов — красный, белый, зеленый, синий, желтый, бесцветный. Таких кубиков должно быть три, и только тогда они смогут говорить правду. Это игрушка из моего детства на Земле». «Ну и что с ними делать?» — немного заинтересованно заговорил Гарри. «Я задаю вопрос, кто из нас должен определить форму зданий на Марсе, и бросаю», — произнес Адам и кинул кости судьбы на песок. Выпал красный, красный, белый. «И кто выиграл?» — смотря на результат, поинтересовалась Ленка. «Ты», — ответил Адам. «Надо смешать все три выпавших цвета, и это будет ответ на заданный вопрос». «Ни хрена не понял, еврейчик», — пробурчал немного раздраженный Бизон. «Как эта игрушка может дать нужный ответ?» «Терпение, Гарри», — улыбаясь, ответил Рови. «Судьба выбрала того, кто должен решить, каким будет первый город на этой планете». «О, Господи, я не готова так сразу», — тут же испугалась Ленка. «Это так ответственно, может, твои кости ошиблись?» Адам ничего не ответил, только, проведя ладонью по песку, немного утрамбовал грунт. Потом пальцем нарисовал четыре фигуры — круг, квадрат, треугольник и шестиугольник соту. При этом очень задумчиво посмотрел в глаза уже своим коллегам. «Есть четыре основных формы», — начал объяснять инженер. «Окружность. Сюда входят все овальные, полукруглые формы строений, квадрат. Это все формы, где есть прямые углы. Треугольник – это все формы с острыми углами и сота, все формы с развернутыми углами. Есть еще пятая форма трапеция со смешанными углами, но ее мы не будем учитывать. Ну как, понятно?» «Это часть да», – ответил Ленка. «Тогда выбирай», – улыбаясь, произнес Адам. Она выбрала соту. Гарри возмутился, он хотел обычный квадрат, но она выбрала соту. «Почему бы нет?» – после небольшой ссоры между Ленкой и Бизоном произнес инженер Рови. «Модули в виде соты, их очень удобно стыковать, и развернутые углы дадут нам визуально чуть больше площади». А вот третье правило инженер Адам Рови уже рассказывал по дороге на базу. И именно его третье правило ни Ленка, ни Гарри так и не смогли понять. Правило третье – это жертва. Как объяснил Рови, нужна частичка создателя, чтобы дать жизнь построенному под частичкой, он понимал, каплю крови. Такой странный ритуал. Пускаешь себе кровь, хватает несколько капель. Они должны упасть на место строительства, и произносишь слова «Аминь» и на родном языке «Да будет так». При этом мысленно представляя построенный объект. Необычное таинство, но это работало. В общем, третье правило инженера Адам Рови приберег для себя. Земля. Приемная нового председателя правления Томаса Мару. Через два месяца, ровно час на стол главы земного правительства Томаса Мару упали очень интересные донесения. За 5 число июля ушло на добычу и не вернулось 83 человека. Мы организовали поиски, но в радиусе 1000 метров не было найдено ни одного тела. Поиски длились трое суток. Мы просим направить корабли к Марсу для воздушного поиска золотоискателей. До прибытия кораблей добыча золота приостановлена по причине отсутствия людей для добычи. Вот пофамильный список всех пропавших. Боб Стоул, Рон Арчибальд, Ленка Ади, Адам Рови, Стор Харрис, Гарри Байсон и другие. Всего 83 человека. В другом документе, пришедшем в тот же день, была еще более неприятная новость. Уважаемый Томас Мару, к сожалению, я вынужден отказать вам в продлении аренды секторов 7, 2 и 5 на космопорте Омега и секторов 6 и 4 на космопорте Альфа. Прошу освободить занимаемые сектора в 7-дневный срок. С уважением, Игорь Александрович Ромов, глава космопортов Омега и Альфа. Скажете, это случайность, совпадение? Может быть, но во Вселенной ничего не происходит просто так, и если простому инженеру Рови было суждено создать золотой город на Красной планете, то ни одна сила во Вселенной не смогла бы ему помешать сделать предначертанное. Город назвали Атланту, он стал колыбелью новой цивилизации в красных песках мертвой планеты и создал его человек. Как и обещал Рови, он сделал Ленку старшей, она долгих 5 лет помогала ему управлять городом. А потом в один день она просто ушла в пески и не вернулась. А Адам Рови всю оставшуюся жизнь искал этот взгляд цветом сжженного сахара в глазах приглянувшихся ему женщин. Искал и скучал по девушке, которая любила бусы. По женщине, которую звали Ленка. По любимой, которую послал Будда. «Желтый фонарик для волшебного дедушки». «Иван Сергеевич, а можно вопрос?» — поинтересовалась новая ученица 3 Б первой свободной школы Марса. «Да, Яночка, я слушаю», — остановив видеоролик, ответил преподаватель по истории Марса. Весь класс уже привык к постоянным расспросам новенькой ученицы. У нее всегда были вопросы. Яна столько недавно прилетела с семьей на Красную планету. Ей все было интересным, все было новым для 12-летней маленькой девочки, которая впервые в жизни была так далеко от дома. «Мы завтра учимся?» «Конечно.